Інтерв'ю на радіо «Спутник».
С нами Бог и Андреевский флаг. С этими словами во флоте Российской империи обращались перед боем командиры кораблей к своим экипажам. Андреевский флаг – исторический символ российского военно-морского флота. Это белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета по аналогии с Андреевским крестом, который символизирует распятие Андрея Первозванного, одного из небесных покровителей России. В качестве стяга российского флота Петр I утвердил Андреевский флаг в 1699 году. Историки уточняют, что Андреевский крест используется на флагах и символике нескольких стран. Об истории флага российского императорского флота поговорим с Ефимом Комаровским, кандидатом исторических наук, геральдистом. Ефим Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели, здравствуйте.
Вот существует легенда о появлении Андреевского флага в России. Мол, Петр I задумался о нем, задремал в кабинете. Проснувшись, царь обратил внимание на то, как на чертежах отражались солнечные лучи от стеклянной посуды. На бумагах четко прорисовался X-образный крест. Восприняв узор как указание свыше, 11 декабря 1699 года самодержец провозглашает Андреевский крест символом императорского флота. Насколько правдоподобно это объясняет появление Андреевского флага?
Ну, это одна из красивых легенд, на самом деле, хотя наверняка имеющая под собой определенные основания. Действительно, историки, занимающиеся геральдикой, знают об этом. Андреевский крест появился именно при Петре Великом, и существует две его версии. Одна версия – это на трехцветном флаге, непосредственно бело-сине-красном, поверх был Андреевский крест, и второй – просто на белом фоне. Оба эти рисунка известны историкам, их нарисовал сам Петр Великий собственной рукой.
Если обращаться к истории, то говорится, что рождение флага было довольно длительным. Как вот вы уже упомянули, было несколько вариантов, в том числе и у Петра I. На самом деле, так сложно придумать было флаг российского флота, и какие детали при этом надо было учитывать, и на что обращать внимание, что могло вообще, в принципе, смущать царя в моменты, когда он придумывал этот флаг?
Косой крест, который Петр I представил, если верить легенде, он как раз-таки совпал с определенным его, наверное, мнением о том, что святой Андрей таким образом дает о себе знать и показывает, что он продолжает хранить Россию. Кстати, в России таможенная служба использует тот же белый крест на зеленом поле. То есть вряд ли Петру Первому было сложно, но вот какое-то, видимо, озарение пришло, и довольно лаконичный, строгий флаг получился в итоге. Кстати, это все сшивалось, все это делалось именно из разноцветных тканей. Поэтому, наверное, в итоге пришли к тому, что удобнее и быстрее делать Андреевский крест на белом поле. Собственно, от этого он только выиграл, его более ярко видно было издалека, и, соответственно, все понимали, что перед нами русский военный корабль. Хотя первый флаг на корабле «Орел», существует мнение, опять-таки, не совсем доказанное, что он был все-таки трехцветным, и рисуют его как синий крест посередине полотнища, и углы у него по диагоналям красного цвета и белого цвета. Ну вот это одна из версий, которая также была на голландской таблице флагов военно-морских, одной из первых, в 1764 году, если не ошибаюсь.
Угу. До того, как был придуман Андреевский флаг российского флота, это уже было где-то использовано, или это было впервые использовано именно Петром Первым?
Насколько я знаю, это именно Петром Первым было использовано, потому что подобных флагов именно военно-морских ни в одной таблице тех времен не встречается. Я просто не знаю аналогов в те времена, похожих на наш Андреевский флаг.
Если говорить в целом о языке флагов, что чаще всего используется при составлении этого флага и какие есть принципы, может быть, каноны, которым нужно обязательно следовать?
Первые флаги, как только появилась ткань, это, скорее всего, Китай. Это 1500 год примерно до нашей эры в Китае, когда уже на полотнище помещались на какие-то пики, копья, древко, следовали за правителями и так далее. Затем городские флаги в Европе появляются, там рыцарство, мы понимаем прекрасно, да, пора геральдического такого подъема. В любом случае, для флага важны что? Форма его, пропорции флага самого, потому что они могут быть совершенно различными. Композиция, то бишь структура самого флага, или это полосы, или это геометрические вещи, или это использование геральдических цветов, геральдических фигур. Ну и, соответственно, цвета, да? Как правило, подходя к флагу, обычно использовались ранее, во всяком случае, геральдические цвета. Считалось, что это как бы самое удобное, использовать флаг в цвет герба. И не всегда это было одновременно флаг национальный и государственный, да, то есть мы знаем, например, в истории России в той же и черно-желто-белый флаг одно время существовал, и бело-сине-красный.
Угу.
И до сих пор этот спор до конца не закончен, потому что мы в 90-е годы прекрасно видели коммунистов под красными флагами, демократов, ну, условно говоря, бело-сине-красными, монархические всевозможные, да, черно-желто-белые. То есть это сочетание флагов, оно и в Германии существовало. Такое параллельное существование флагов. Конфликт, скажем, флагов, да, как говорят ученые, занимаясь этой темой. Говорят, конфликтах флагов, например, у Македонии, да, их флаг красный с желтым солнцем, по мнению организаций международных, они не имеют права на его использование. В итоге у Македонии сейчас совершенно иной флаг. То есть они изменили флаг под определенным давлением со стороны. Это уже какое-то политическое влияние на флажную культуру.
Да, были вынуждены пойти на это. Ефим Анатольевич, какие, на ваш взгляд, символы, которые вот используются во флагах стран в наше время, можно расценить забавными или неприемлемыми?
Вы знаете, забавными трудно сказать, хотя мы видим на флагах не только, допустим, геральдические элементы. Если раньше это были орлы, львы там всевозможные, то сейчас превалируют более простые геометрические фигуры. Звезды, полумесяцы, кресты и всевозможные деления просто геометрического порядка. Хотя, например, вот Океания, вот эти вот регионы, они используют там и птичек могут, и кенгуру, и что угодно. То есть там, допустим, флаги штатов американских, там полностью гербы и даже надписи присутствуют, что, в принципе, на флаге не всегда удобно, потому что он развивается на ветру, и не всегда видно, что же там написано. Лучший вариант – это, конечно, геометрическое расположение цветов, цветовая гамма. Опять-таки, крест популярен во флагах всевозможного плана.
Очень часто встречается, да?
Да, часто крест встречается. Прямой, ну, Финляндия, почти вся Франция во времена империи использовала крест, прямой крест на флагах в разных расцветках. Полумесяц часто довольно на востоке, это понятно. То есть здесь символы скорее близки к каким-то религиозным, мировоззренческим таким моментам и культурологическим, конечно. И был интересный случай, вот я вам расскажу, да, это в 16-м году такой конфликт был флага. В Сиаме после наводнения у них был флаг красного цвета со слоном. И король поехал, значит, осматривать затопленные территории, там было сильное наводнение. И кругом его встречали флаги, и вдруг в одном месте он увидел перевернутый слон вверх ногами. Это просто повергло его в шок, и в итоге он вынужден был поменять просто флаг. Сделал красно-белый, красный и белый внизу. То есть как бы флаг не повесили, но он все равно выглядел одинаково.
Забавно.
Да, вот такой забавный случай. Потом не надо забывать, что многие флаги государственные, они используют полотнище с гербом. То есть существует целый ряд стран, которые запрещают вешать флаги, когда они висят, вот когда поднимаются на спортивных соревнованиях вверх, да, не на вертикальном зарезке, а на горизонтальной планке.
Угу.
Целый ряд стран специально ввели вот этот вот момент, оговорили, что при подъеме их флага на вертикальном поднимающийся там или висящий вертикально флаг, герб поворачивается. То есть это уже вот такие тонкие моменты флажного этикета.
Которые должны соблюдаться.
Обязательно. Вплоть до международных скандалов бывало такое. Какой флаг важнее, какой флаг серьезнее. Вот около Организации Объединенных Наций все стоит огромное количество флагов, они все стоят просто в алфавитном порядке, никого не унижая и не преувеличивая.
Нашли своего рода такой компромисс.
Существуют интересные вещи. Например, помните, да, когда объединенная команда СНГ выступала на Олимпиаде, например, с нейтральным флагом, да, то есть летили использовать. Были такие же случаи с флагом ЮАР, наверное, на Олимпийских играх, и с флагом Сербии. То есть под влиянием все равно какого-то международного такого определенного мнения и давления, может быть, в чем-то. Флаги или завуалированно используются, или используются их в ином варианте. Так же, как флаг, например, ГДР и ФРГ тоже, да, одно время. Они просто выступали под общим флагом с олимпийскими кольцами посередине полотнища.
Понятно. Ефим Анатольевич, хотел вот что у вас уточнить. Использование каких государственных символов считается нормальным, например, в сувенирной продукции?
Мы, кстати, вот видим такой интересный знаменный флажный феномен, я бы сказал, вексилологический, когда русский наш российский триколор с орлом посередине и с надписью, например, там «Самара» или «Екатеринбург» используется на каких-то соревнованиях. Да? То есть люди просто вот объединяют герб, флаг и пишут наименование города, откуда они приехали, подчеркивая свою принадлежность и к стране, и чтобы все видели и флаг, и герб, и знали, откуда эти люди приехали. Это, в принципе, на самом деле неприемлемо. Триколор с золотым орлом – это стандарт президента, и только его право использовать триколор с орлом. Но, тем не менее, вот такое народное бытование флага и герба, ну, никем никогда не пресекалось, и вряд ли, наверное, будет какие-то иметь серьезные для людей последствия. Наоборот, это сейчас как сувенирная продукция активно продает. Мы можем в любой сувенирной лавке найти тот же самый триколор с орлом посередине.
Ну, в любом случае, наверное, это воспринимается как объединение людей там в большой компании, на соревнованиях, и это только приветствуется.
Конечно. И возвращаясь к триколору и черно-желто-белому, и бело-сине-красному, ведь эта проблема существовала в России с середины позапрошлого теперь уже века. Собралась целая комиссия, которая решала все-таки черно-желто-белый считать государственным или же бело-сине-красный, бывший торговый флаг. В итоге пришли, что все-таки бело-сине-красный, но тем не менее черно-желто-белый, как романовские, как государственные цвета, черный орел на золотом поле и белый цвет, как символ чистоты и императорской власти, там много трактовок белого цвета, и был специально в 1915 году, в годы Первой мировой Великой войны, был так называемый флаг объединения царя и народа, то есть на бело-сине-красном полотнище в левом верхнем углу, если смотреть на него, так называемый крыш, в желтом крыше был изображен черный государственный герб, черный государственный орел. То бишь объединение, вот как бы считалось, царя и народа, как бы такой национальный народный флаг. Но он существовал недолго, и, в принципе, я так понимаю, что он только вот на открытках, на каких-то сувенирных, опять-таки, таких вещах использовался. То есть в быту его так и не применяли. Везде был триколор, конечно, обычный.
Ефим Анатольевич, еще такой вопрос. Насколько вообще приемлемо использование там герба, флага ли на купальниках, плавках, вообще нижнем белье?
Я считаю, это категорическое унижение абсолютно, мне кажется, такого быть не должно. Хотя, опять же, как вы докажете, вот человек идет, извините, да, у него в полосочку, там, майка белого, синего, красного цветов. Это же не флаг в полном виде. Если вот именно флаг изобразить как рисунок, ну, опять же, это просто рисунок. Вот это сложный момент, мне кажется, доказать, что это именно унижение флага и какое-то издевательство. Вообще унижением считается, что если флаг опускают и болтают по земле, да, если его сжигают.
Ногами топчут.
Совершенно верно. Если там повесили на стенку, там и чем-то кидают в него, причем это демонстративно делают. То есть это вот именно как бы плевок, условно говоря, в символ того или иного государства, той или иной нации, да. Вот это и есть как бы проявление такого протестного момента против политики той или иной страны, против того или иного государства в тот или иной исторический момент времени.
Ефим Анатольевич, в завершении нашей беседы давайте подытожим, какое все-таки значение флаг имеет для государства и из чего вообще, в принципе, повелось, что нужны обязательно флаг, герб, гимн для страны?
Вообще, это основополагающие, мне кажется, символы для любой страны. Это то, что объединяет людей, то, что всегда вызывало и вызывает. Ну, это так исторически уже потом сложилось. Вызывает гордость, и даже, да, мы знаем, на оккупированных многих территориях в разные эпохи войны во всей Европе, да и во всем мире, если тот или иной человек поднимал в знак протеста свой флаг, флаг своей страны, да, то он тем самым выражал свое отношение к противнику, к тому, что он не побежден. То есть это вот гордость за свой народ, за свою страну. Это нормально совершенно. То есть это сложилось в течение многих веков, и это является уже, мне кажется, понятным для всех принципом, что куда бы мы ни приехали, держа в руках русский флаг, мы представляем нашу родину, и, соответственно, мы с гордостью его поднимаем и говорим, что да, вот мы побеждаем, мы на соревнованиях каких-то спортивных, или мы завоевываем какие-то высоты, горные вершины покоряем, потому что наш флаг стоял и на Джомолунгме, насколько я знаю, и даже не так давно его на Северном полюсе опустили на дно,
да,
Северного Ледовитого океана.
Да.
Это именно гордость за наш флаг, за нашу страну, что мы здесь были первыми. Так же самое с Андреевским флагом, ведь Антарктиду открыли наши, Беллинсгаузен и наши моряки военные. Это были именно военные корабли, и, соответственно, первым флагом, который пришел на континент Антарктиду, это был именно Андреевский флаг.
И этим еще только больше мы придаем значению российского флага, в том числе и российского флота. Андрей, если говорить про Андреевский флаг, еще большее значение, еще больше уважения и любовь.
Безусловно. Более того, нужно абсолютно точно сказать, что Андреевский флаг как таковой – это вообще символ нашего государства, поскольку корабль любой военный является нашей территорией. Соответственно, он еще не только военно-морской, он еще и имеет определенный государственный статус. То есть это такая особенность. И даже когда мы по флажному этикету, например, ставим в ряд какие-то флаги разного уровня, да, государственные, вот Андреевский сразу будет после трехцветного, в любом случае, если его используют, допустим, при каких-то парадах морских или что-то еще. То есть это уважение к Андреевскому флагу, которое олицетворяет наше государство на всех морях и на всех континентах, где есть наши военные моряки.
Ефим Анатольевич, спасибо вам огромное за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню об истории флага Российского императорского флота. Ефим Комаровский, кандидат исторических наук, геральдист. Спасибо вам еще раз и всего хорошего.
Всем благ, до свидания.
Интервью на радио «Спутник».